Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и, как всегда, в воскресенье в 3 часа наша передача «Исторический пасьянс» на «Говорит Москва». Мы в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, наш смс-портал плюс 7-925-888-948, ну, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и также нас можно и видеть, вот, лично. Всем привет. Это телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и ютуб-канал, естественно, есть. Будьте здоровы. Значит, итак, сегодня у нас определенная дата, большая, интересная, 85 лет, о которой, насколько я заметил, никто не вспомнил. Ровно 85 лет назад, 1 апреля 1939 года, официально закончилась гражданская война в Испании. На тот момент вся Испания без исключения находилась под контролем генерала Франко. И сегодня у нас в гостях замечательный историк, прекрасный коллекционер, издатель, я не знаю, как еще охарактеризовать, ну, автор, естественно, большого количества книг, Константин Константинович Семенов. Здравствуйте, Константин Константинович.
Добрый день.
Вот, и, естественно, Константин Константинович очень хорошо знает испанскую войну и гражданскую войну в Испании. Вот, и вот, ну, скажите, Константин Константинович, а с чего все началось-то, в общем, как бы, да? Начнем издалека. Я боюсь, что мы, к сожалению, наверное, сегодня все-таки до конца-то не дойдем, да? Но мы постараемся так какие-то моменты высветить.
Ну, начнем с того, что Испания 30-х годов 20 века представляла, конечно, из себя такую достаточно отсталую страну, монархию. Вот, и в стране было очень много противоречий, и достаточно сильны были социалисты различных течений, очень был популярен анархизм, вот, и все это привело к тому, что, во-первых, кстати, еще в Испании с большим интересом следили за российским опытом, за русской революцией, да, и, соответственно, сторонником левых сил, конечно, эта революция была как примером, и в 1931 году король Испании был, Альфонс XIII, был вынужден отречься от престола, оставить страну, и, по сути дела, началась в стране борьба между социалистами различных толков и правыми, и центристами. Вот. Ну, естественно, на протяжении ряда лет то пустовали правые, то левые, это там совершенно отдельная история. Но, в общем, так, что на выборах 1936 года победила коалиция «Народный фронт». Соответственно, было сформировано правительство Народного фронта, и начались они, то есть эксцессы, как мы все помним, что Испания — это католическая страна, да. Страна, где с большим уважением относились к религии, как нигде в Европе, но, тем не менее, вот сторонники социалистических организаций резко негативно относились к церкви, и уже с 31 года по стране прокатились террористические акты против церкви, то есть взрывались храмы, статуи, убивали монахов, монахинь, ну, а, соответственно...
Но это террористы или это государственная политика?
Нет, скажем? Это, ну, с 1931 года это просто были такие...
Ну, бандиты.
Да, условно говоря, энтузиасты.
Энтузиасты,
назовем их так. Mm-hmm. Вот, ну, а, соответственно, правительство Народного фронта, оно на это уже стало смотреть сквозь пальцы, mm-hmm. Ну, и более того, некоторые находились даже в правительстве, кто, в принципе, поощрял такое, mm-hmm. такое отношение к церкви. Ну, соответственно, естественно, на такие явления нашлись и те, кто хотел им противостоять. Конечно, основой оппозиции вот этому Народному фронту, она сформировалась внутри армии испанской. В ней было достаточно много генералов, штабных офицеров, и как раз правительство Народного фронта проводило политику сокращения армии и замену всех подозрительных офицеров на верных республике. Ну и, соответственно, это все тоже вызывало отторжение внутри армии и привело к тому, что внутри армии сложилась достаточно сильно разветвленная организация, которая уже где-то с 1935 года начала готовиться к тому, чтобы взять власть в свои руки. Ну и кульминацией этого явления было восстание в испанском Марокко, которое произошло... Ну, началось 16-го, да, во всей Испании оно началось 17 июля.
И 1936 года.
Да, 1936 напомню, года, да. И с этого момента начинается гражданская война в Испании.
Но ведь, как я понимаю, силы, что так называемые республиканцы, что так называемые националисты, они были очень внутри себя разнообразные.
Да, безусловно.
То есть вот не было такого, что вот есть единый, там, условно, да, коммунистический фронт, да, там, большевики, и вот против них националисты, там, вот, и,
ну, там... Нет, это, конечно, была целая коалиция сил.
И с другой стороны,
да, и... На выборы 1936 года и правые центристы пытались выйти тоже своим национальным фронтом, да, который бы должен был противостоять Народному фронту, но не смогли победить на этих выборах. И стоит сказать, что, конечно, националисты, помимо армии, их поддерживали монархисты испанские, причем монархисты в Испании были двух видов, да, двух толков, скажем, карлисты и те, кто...
Легитимисты.
Вот. И, в общем-то, вот. И, конечно, различные испанские правые фашисты, тоже их существовало 3-4 организации, которые уже в ходе гражданской войны объединились, и потом уже вот это вот объединение завершил Франко, который, по сути дела, разгромил инакомыслящих и создал единую партийную организацию. В лагере республиканцев тоже все было далеко не благополучно. Вроде бы они понимали, кто враг. Конечно, преобладали там социалисты всех мастей, но республику поддерживали и местные испанские сепаратисты, то есть жители Каталонии, да, Каталония, и страны, да, басков. Причем очень так забавно, что, по сути дела, баски, они были очень религиозные, и как вот они могли уживаться с Народным фронтом, с тем вот вопиющим произволом, который был в отношении католической церкви, но, тем не менее, вот игра стоила свечи, и они были союзниками по этому блоку.
Ну да, и то есть, ну а в Барселоне там анархисты, насколько я понимаю, в основном сидели.
Ну да, но там помимо того, что, да, что есть сепаратисты, да, да, конечно, те, кто мечтал об автономии, конечно, достаточно сильны были еще и анархисты, которые тоже считали, что... Вот, кстати, анархисты-то изначально ставили, делали ставку на вооруженную борьбу и на уничтожение инакомыслящих. То есть социалисты были разных толков, да, кто-то ведь был сторонником и парламентского решения этой проблемы, и парламентской борьбы, но, тем не менее, в конце концов, вот в лагере республиканцев возобладали сторонники таких жестких...
Ну, можно сказать, что путч удался?
Ну, в целом, судя по тому, что победили все-таки...
Ну, это в 39-м.
Да. Вы знаете, скажем так, он был неплохо подготовлен, и хотя на территории самой Испании в ряде мест он был провален, потому что из-за ошибок в руководстве, из-за недостаточности сил, которые поддержали националистов. Тем не менее, вы знаете, все-таки я считаю, что ну, сама эта попытка путча, она прошла весьма удачно, потому что республиканцы даже в первые дни не верили, что это какое-то массовое явление. Думали, что это просто какой-то локальный путч вот африканской армии, которая находилась в испанском Марокко, что тут на материке их никто не поддержит, и в целом мы эту историю быстро закончим. Но, тем не менее, видите, как все...
Ну, то есть, можно сказать, что республиканцы проворонили это,
да? Ну, то, что проворонили, это совершенно однозначно.
И их действия были не совсем успешны.
Да, за счет того, что в первые дни существовала неразбериха, и вообще, что очень негативным образом повлияло на Испанскую республику, это то, что там часто менялись премьер-министры, правительство, и все вот это, то есть, вот в первые дни... В первые дни восстания сменилось 3 премьера, вот, и поэтому по-моему, даже это все было в один день. То есть, это,
такое,
да, конечно, да. То есть, вот как бы вот эти вот ошибки. Ну и, соответственно, уже когда наиболее радикальный пришел человек к власти, он разрешил выдачу оружия гражданским лицам, то есть, ну, по сути, бесконтрольную выдачу оружия, и только вот то, что, по сути дела, каждый желающий получил винтовку, только это и помогло ряде городов Испании подавить вот этот путч, потому что, конечно, социалистов имели большое влияние на рабочих, и это вот все привело к таким вот...
Ага. Просто... Когда я был в Толедо, я там видел вот этот Алькасар, который держался там какое-то достаточно большое количество времени. И там внутри Алькасара сохранена комната, там военный музей сейчас.
Да.
И там сохранена комната. Одна из комнат с времен осады республиканцами Алькасара. Ну, то есть комната, она вся изрешечена вот пулями, то есть просто, ну, просто развалена. И республиканцы не взяли Алькасар. То есть, вот, на мой взгляд, при таком количестве, при таком численном перевесе осаждающих, с артиллерией они были, а Алькасар стоит на возвышенности, то есть, его вот сам Бог велел со всех сторон его артиллерии разнести, и республиканцы не смогли его взять. Ну, то есть, мне так показывается, что, видимо, республиканская армия была недостаточно профессиональна.
Ну, если мы говорим вообще о... сопоставимости,
да, конечно, да,
сил, которые оказались по разные стороны баррикады, то стоит сказать, что, ну, конечно, большая часть офицеров и генералов поддержала восстание путч, вот, и в целом среди пехоты, сухопутной армии тоже достаточно было много сторонников восстания, а африканская армия, которая состояла, по сути дела, из самых боеспособных частей, которые имели опыт борьбы в Марокко, она, безусловно, поддержала восстание. Флот, как и в российскую революцию, практически весь оказался на стороне республики, там всего лишь несколько кораблей осталось. Ну, а авиация, так, знаете, 50-50, ну, примерно так разделилась, вот. И, конечно, первые проблемы республиканской армии и республиканского правительства, это то, что достаточно мало было таких известных военачальников, генералов, да, которые могли... возглавить, стать символом республиканской армии. И, конечно, отсутствие офицеров тоже, и многие унтер-офицеры тоже поддержали восстание. Поэтому, конечно, из профессиональной армии очень немногие оказались среди республиканцев. И, конечно, особенно первый год войны, это все республиканская милиция. Вот эти колонны, которые формировались. Ну и плюс интербригады тоже это удачные.
Да, вот это мы сейчас к нему перейдем. Я думаю, весь следующий полчаса, вторую половину, мы будем говорить исключительно не о конкретно испанцах, а о противостоянии на испанской земле, ну, и прежде всего, естественно, участие там наших представителей нашей страны. А, значит, и вот, Константин Александрович, а вот, значит, вопрос. Франко, насколько мне известно, вот и вы уже это говорили, что Франко там правдами-неправдами ему удалось вот соединить в этой фаланге и фашистов, и карлистов, и легитимистов, и просто религиозных, сторонников религиозного, там, возрождения Испании. То есть он смог сплотить национальность. А смогли ли республиканские власти сплотить вот эту разрозненную палитру политических сил? Ведь по большому счету, как бы троцкисты, анархисты, коммунисты, социал-демократы, это, в общем, как мы знаем по нашей стране, не очень они между собой контачат. Или там это случилось?
Ну, вы знаете... На разных этапах войны, конечно, все было по-разному. В какой-то момент Испанская республика стала очень прислушиваться к голосу Москвы. Плюс в Испанию, о чем мы поговорим позже, прибыло достаточно большое количество советских, не только советских военных специалистов, так называемых добровольцев, да, но и представителей советских спецслужб, которые, ну, помимо соответствующих установок, имели и достаточно такое негативное отношение, то есть они уже приехали с тем, что анархисты — это анархисты, зло, да. Троцкисты, это пострашнее фашистов враги. Ну, а поскольку и анархисты, и троцкисты, они имели свои боевые колонны, которые находились на фронте, и они наравне с республиканской армией и другими республиканскими формированиями удерживали фронт, ну, другое дело, что с большей или меньшей успешностью, ну, там, это... по ряду объективных причин, да. Но, тем не менее, и вот достаточно большое влияние советских служб привело к тому, что однажды в Барселоне испанские анархисты просто подняли мятеж. Вот. То есть, и кроме того, нельзя забывать о том, что противоречия были и у сепаратистов, да, у тех, кто хотел независимости, и в целом-то их практически не волновало. Они готовы были удерживать и оборонять, вести бои только на территории своей территории, да, то есть на Каталонии и стране басков, то есть выход их вооруженных сил на, для оперативного простора в какую-то другую область, он уже тоже сопровождался переговорами и всякими недоразумениями. То есть, конечно, беда республики то, что там так и не смогли за эти годы войны навести порядок, то есть как-то сплотиться, да, во-первых, вот эта вот партийная вражда, сколько вот это, потому что каждая партия подозревала других в, да, во всех недочетах, во всех просчетах, и вот, и, конечно, то, что достаточно быстро менялись правительства, то, что менялись руководители страны, все это не способствовало авторитету власти и приводило, конечно, к печальным достаточно последствиям.
Ну да, там под конец вообще хунта пришла к власти.
Да, 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 это вот как бы...
Квинтэссенция
того, да, это как раз вот к вопросу о том, что были ли... лидеры военные в республике, да, ведь хунта же, она тоже такая достаточно обезличенная была.
Ну, как все хунты.
Да, 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 и это как бы вот тоже говорило о том, что вот даже в конце войны в Испании не было такого, условно говоря, военного лидера, который бы просто мог стать диктатором.
Да, да, ну, теперь потихонечку начнем переходить уже к нашей еще главной теме. А скажите, Константин Иванович, вот в принципе, ведь возможно ли было бы такая гражданская война без вмешательства извне?
Вы знаете...
И ваш прогноз, что... Ну, знаете, я понимаю, что история не имеет слагательных наклонений, но вот, предположим, мы предполагаем, что вот никто не вмешивается в испанскую войну.
Вы знаете, ну, конечно, можно предположить, да, такой вариант развития событий, но он был, конечно, маловозможен. Вот, еще очень важный момент, обычно... Принято широко говорить о том, что о помощи нацистов и итальянских фашистов в Испании. Но на самом-то деле все историки, занимающиеся гражданской войной в Испании, знают, что первыми за иностранной помощью обратилось республиканское правительство, которое обратилось спустя несколько дней после восстания, когда уже стало понятно, что, в общем-то, своими
силами... Путь состоялся.
Да, 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 что путь состоялся, да, обратились к Франции, к Французской республике, правительство которой тоже было сформировано из Народного фронта, по сути дела.
А, там был как раз правительство
Народного фронта. Да, 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 вот, и к Советскому Союзу. И Советский Союз, если, условно говоря, просчитывал все за и против, то Французская республика на начальном этапе стала помогать Испанской республике, предоставила большое количество самолетов, но когда это все приобрело широкую огласку, когда и в Лондоне им погрозили пальцем, вот, и тогда, конечно, уже позиция французского правительства была пересмотрена и...
свернули.
Да, свернули. И как бы мы стали постепенно это сворачивать. Ну, а, соответственно, у восставших тоже были сложности, поскольку они все, большая часть самых боеспособных частей находилась в Марокко, им были нужны самолеты. Транспортные самолеты,
да, которые... На флот, как да, вы уже говорили, да, рассчитывать, да, не приходилось.
Вот, и, соответственно, естественно, во-первых, ВВС Испании, они тоже были достаточно такие устаревшие, и, конечно, там не было большого количества транспортных самолетов, поэтому, единственное, они запросили помощь именно самолетами. Вот, и, условно говоря, если Муссолини достаточно быстро согласился, то Гитлер и его окружение просчитывали за и против. Но, тем не менее, тоже сначала помогли с транспортом, самолетами, как раз и с их помощью этих самолетов африканская армия была переброшена в материковую Испанию, и началось как бы полномасштабная уже война, собственно, на территории Испании. Если там были, допустим, до прибытия африканской армии очаги, просто где восставшие смогли захватить власть и удерживались, как вот тот же Толедо-Альказар, да, вот, а где-то их просто разбили из-за того, что не пришла помощь вовремя.
Ну да, и как раз ведь прибытие вот и интербригадовцев, это ведь через Францию, прежде всего.
Да.
Французскую границу.
Да, но вообще, если говорить об интербригадах, то первые иностранцы в республиканской армии появились буквально в первые дни после восстания. Это были в основном европейские социалисты, ну, не только европейские, со всего мира, которые приехали в Барселону на рабочую олимпиаду.
А, то есть ты там одновременно
происходил? Да, да, и вот восстание сорвало эту олимпиаду, но, тем не менее, иностранцы, наиболее радикальные, которые были в это время, они образовали несколько иностранных центурий, из которых позже выросли интербригады.
Ах, то есть, даже так, ну, как депутаты съезда подавляли кронштадтский мятеж, да? Условно, да, так, да, условно, оказались так рядом.
Да.
Но вообще, значит, в принципе, сначала ведь, то есть, сначала пошел приток добровольцев в республиканскую армию.
Ну, вы знаете, нельзя прям сказать, что сначала, да, потому что, ну, насколько мы все знаем, что середина 30-х годов весь мир, в принципе, уже достаточно поляризовался, да, в своих убеждениях. Правые набирают популярность, ну и, соответственно, а левые пользуются плодами успешного российского опыта, да. И, конечно, уже были те, кто по определению поддерживал восставших, и так и те, кто поддерживал республику. Ну и, соответственно, условно говоря, нельзя сказать, что вот иностранцы, допустим, первые, да, потому что первые иностранцы, которые хотели поддержать и франкистов, они тоже буквально в первые дни пытались
перейти. А, вот этот вопрос-то мы как бы совсем не знаем.
Вот. Ну, вообще, кстати, как принято, вот когда, ну, в основном говорят об гражданской войне в Испании, да, первое, о чем вспомнит наш соотечественник, это о советских добровольцах, и вторую очередь об интербригадах.
Да, да.
Вот, и это как бы два таких треугольных камня, да, которые вот сопровождали всю историографию,
да,
Советского,
конечно,
Союза.
Конечно.
Да. Но, тем не менее, вы знаете, ведь на стороне Франко, на стороне националистов, тоже были иностранные добровольцы, тоже они были в заметном количестве. Я не называю добровольцами легион Кондор.
Нет, и итальянский экспедиционный корпус,
конечно. Да, это как бы это...
Формально, ну, корпус итальянский, он неформально он был.
Да.
Он, хотя формально добровольческий, но военный. А Кондор формально не входил в состав вермахта.
Да, да.
Но это, конечно, секрет Полишинеля.
Да, 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 вот.
А интербригады... Это как бы добровольцы. А у Франко были вот такие,
да,
люди?
Да, да. Вы знаете, ну, конечно, так можно сказать, что наиболее крупные формирования, это, которое существовало, это, во-первых, были португальцы, но там тоже степень их добровольности, так называемые вериатос, там этих-то вообще товарищей было до 10 тысяч, вот, которые сражались в составе испанской армии. Ну, потом на втором месте можно сказать, что была ирландская бригада генерала О'Даффи. Был французский батальон Жанна д'Арк, ну и более мелкие национальные группы.
Ну, наверное, сейчас мы тогда не будем начинать тему о русских добровольцах у Франко, а, наверное, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и на новости, а потом вернемся снова в студию и продолжим разговор про испанскую войну, про, даже, скажем так, про гражданскую войну в Испании, войну, которая стала противостоянием не только местных испанских сил, тогда бы она осталась только в истории Испании, но и та, которая вошла в историю Европы как некое противостояние между двумя мирами. Вот мы, оставайтесь с нами, мы через какое-то время вернемся в студию на исторический пасьянс.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, снова мы продолжаем наш исторический пасьянс. Сегодня мы говорим о гражданской войне в Испании. Ну, давайте примем вопросик у нас от постоянного, и потом уже перейдем. Да, здравствуйте, вы в эфире, да.
Добрый день, добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить вас за такую интересную передачу.
Спасибо.
И такой вопрос. Советский Союз извлек какие-либо уроки из той гражданской войны, которая проходила в Испании? Вот. И как вообще, какая была реакция внутри нашей страны? Насколько я знаю, вроде как, конечно, повторительно одобряли, но вот в чисто в экономическом, политическом плане, какие-то были извлечены уроки из этого, из этой трагедии, как я считаю, была гражданская война?
Да, спасибо большое, кстати, очень интересный вопрос. Вот действительно, как мы участвовали, мы сейчас поговорим еще, но вот извлекли ли?
Ну, вы знаете, здесь, наверное, имеет смысл разделить вопрос на две составляющие, на военную, да, и на такую политическо-государственную, да. Вот, ну, если сказать, если говорить с военной точки зрения, то, безусловно, участие в этой войне позволило советским войскам приобрести уникальный военный опыт, современной войны, я подчеркиваю, потому что они сражались с первоклассными специалистами Германии и Италии, поскольку туда в Испанию отправлялись лучшие кадры, и там же на полях Испании и в небе Испании воюющие страны, да, участвующие в этом конфликте, испытывали ту или иную технику, потому что, конечно, и танки многие прошли обкатку на полях Испании, и самолеты в испанском небе. Вот, поэтому в военном плане опыт был бесценный, и он был учтен, безусловно, учтен. Кстати, тоже такой интересный момент, что когда позже был конфликт на озере, не на озере, конфликт на Халхин-Голе, да, то туда как раз широко отправлялись летчики, участники гражданской войны в Испании, да, потому что они имели уникальный опыт, и они там же уже на местах показывали свое мастерство и класс. Ну, а с точки зрения политика государственной, мне кажется, выводы все-таки сделаны соответствующие не были. Потому что, как мы знаем, что гражданская война в Испании по времени совпала с временем большого террора, и многие советские специалисты, которые прекрасно себя проявили на полях Испании, вернувшись в страну, были репрессированы. То есть у власти не хватало понимания, насколько, важен этот опыт. И вот эти мнимые заговоры, да, которые плодились с бешеной скоростью внутри РККА, вот, к сожалению, они тоже это все потом позже отразилось на боеспособности.
И разведка наша попала здорово, да, которая как раз в Испании.
Да, конечно. И, по сути дела, ведь многие даже в своих воспоминаниях, которые уже писались в позднее советское время, говорили о том, что было страшно возвращаться, потому что многие понимали, что шансов уцелеть достаточно немного. Вот. Ну и кроме того, все-таки тоже там вообще, конечно, история взаиморасчетов Испанской Республики с Советским Союзом, это вообще громадная тема, которую, ну, по которой я не специалист, и которую не хочется затрагивать. Но тем не менее, я считаю тоже, что в республиканскую Испанию было поставлено огромное количество техники, патронов, других грузов, которые были необходимы республиканцам. И хотя, конечно, была вот эта история с испанским золотом, она, конечно, в полной мере не окупила.
Ну, в данном случае, как я понимаю, у Советского Союза был интерес не финансовый.
Ну, это безусловно.
Скорее политический. Раз мы сейчас переходим. Переходим как раз к участию наших соотечественников в гражданской войне в Испании. То есть, как я понимаю, это, значит, с одной стороны, это добровольцы советские, да, а с другой стороны, это русские добровольцы на стороне Франко. Вот, Александр Александрович, как...
Ну, давайте мы сначала, сначала, конечно, коснемся тех, кто прибыл из Советского Союза.
Да, конечно.
Ну, наверное, для большинства нас, кто вот вырос в Советском Союзе, родился, если мы будем говорить о гражданской войне в Испании, в первую очередь, ну, перед глазами встает момент из фильма «Офицеры», да, из прекрасного фильма, когда, помните, вот эта испанская тема, вот, конечно, она и в Советском Союзе тех времен, она носила такой романтический налет, и до сих пор он, этот налет, сохраняется, и это, безусловно, так. Другое дело, что, конечно, не все эти люди добровольно отправлялись в Испанию, то есть кто-то был в рамках служебной командировки туда направлялся, но в целом, конечно, большая часть, надо, наверное, сказать, что вот горела вот этим, потому что, как я уже говорил, что произошла вот в середине 30-х годов вот эта поляризация, ну, измов, назовем так, социализм, коммунизм, фашизм, нацизм, все это вот как капитализм, все это как бы вот развело население Европы, в первую очередь, конечно, по разные стороны баррикад. Ну и, по сути дела, чем еще вот, что я люблю всегда подчеркивать, гражданская война в Испании, это ведь, по сути дела, первый военный такой конфликт, где уже бились не за национальные интересы, да, какую-то территорию, еще что-то, а именно по идеологической основе. То есть достаточно много стран по причинам своей идеологии посчитали нужным вмешаться на той или иной стороне. То есть это вот, ну, первый такой высоко замотивированный. Да.
И показательно, что западные демократии так и не смогли понять, за кого они. То есть они вот вроде как и за этих, а вроде этих не надо, а вроде и за тех надо.
Ну, это вот вообще тоже большая история, потому что споры-то среди историков, и не только историков, публицистов, они до сих пор идутся. А вот, но, тем не менее, была такая история. Ну, и вот мы переходим к Советскому Союзу. Да, поступило вот это обращение к советскому правительству. Долго думали, потому или свои противники были те, кто, наоборот, считал, что в рамках идеологической помощи мы должны прийти.
А противники были?
Нет, ну, были те, кто считал, что не стоит активно, то есть можно поддержать, но бесформально, как бы. Вот, но, тем не менее, потом Политбюро возобладала точка зрения о том, что необходимо все-таки помочь испанским товарищам, и началась вот эта помощь. Причем как военная, да, чисто номинальная техника, конечно, да. Танки, потому что, конечно, в испанской армии было только старье на то время практически одно, и даже вот легкие советские танки, когда прибывали в Испанию, они, буквально несколько танков, они были способны просто изменить исход боя. Кроме того, такой еще важный момент, что в составе африканской армии было большое количество марокканских частей, как регулярных, так и таких наемных на время войны. Ну, естественно, для них видеть современные танки, вот, они в основном были кавалерийские части, ну, и да, поэтому все это влекло к тому, что прибытие советской военной помощи, оно существенно изменило баланс сил. Кроме того, безусловно, советские военные специалисты и, ну, давайте называть их добровольцы, да, где бы они ни оказывались, они везде показывали...
Ну, не профессионалы.
Да, профессионалы, мастерство, да. Да, как раз то, чего не хватало вот этих офицеров-специалистов в республиканской армии. И, конечно, вклад вот, в человеческом эквиваленте, он очень важен. Всего в Испанию было отправлено более 2000 советских граждан. Ну, естественно, они не все не единовременно находились. Кто-то прибывал, кто-то отзывался. Были специалисты самых разных профессий, переводчики, саперы, разведчики, летчики, танкисты. Всем были рады, и все они, безусловно, были нужны. Все исполняли свой долг. Ну и, соответственно, тоже техника, которая прибыла, она тоже сыграла важную роль. Вот. Ну и помимо этого была еще какая-то помощь там зерном. И еще одна важная история, тоже, которую стоит сказать, это испанские дети. Испанские дети, это когда уже пришло понимание к тому, что не все так гладко в Испанской республике. Многие испанские, ну, дети коммунистов, в первую очередь, испанских, были вывезены в Советский Союз.
Как у нас говорят, испанские сироты.
Ну, на самом деле, не все они, конечно.
Да, что у них было...
Да, не все они были сиротами, но, тем не менее, в годы Великой Отечественной войны эти сироты оказались в рядах Красной
Армии. Да, и, кстати, показали себя хорошими
героями. Да, и показали, так что это вот важный момент такой, да, что вот, ну... Тоже как бы вот, мы его должны были затронуть, потому что, конечно, испанские дети – это тоже отдельная история. Ну и, естественно, все мы знаем, что после революции огромное количество наших соотечественников оказалось за пределами нашей страны.
Да, конечно.
Ну, конечно, в основном это были противники большевиков, но были разные люди среди них. Ну и, соответственно, русская эмиграция тоже достаточно живо отреагировал на события гражданской войны в Испании. Для многих, ну, если не для большинства, в эмиграции испанские события очень напоминали русские события русской революции, эту гражданскую войну. Франко называли испанским Корниловым. Вот. Ну и, соответственно, тоже, вот, условно говоря, с помощью наших соотечественников, русских эмигрантов, враждующие лагеря в Испании тоже стали называть красными и белыми. Причем очень важный момент, даже в разведсводках штаба Красной Армии, которые приходили из Испании, тоже есть формулировки «белые», «белогвардейцы».
То есть, франко-белогвардейцы.
Да, да, то есть, вот. Ну, и, значит, в эмиграции началась ожесточенная полемика о том, нужно ли вообще поддерживать кого-то в этой войне. Допустим, Деникин считал, что нельзя вмешиваться в чужую гражданскую войну. Но Деникин, ну, такие были люди в меньшинстве. Есть другое дело, что были еще противники участия, говорили, что просто нельзя вмешиваться русским в эти события, потому что вот испанцы не помогли нам в нашу гражданскую войну, да, чего нам лезть туда. Вот. Но, тем не менее, нашлись русские эмигранты, которые пожелали принять участие в войне. Причем самое ужасное, что вот эти эмигранты оказались и в армии франкистов, и в армии республиканцев.
То есть эмигранты вот поехали и туда. Туда,
да? И туда. То есть вот в чужой гражданской войне продолжилась гражданская война в России. Только теперь участвовали формально, как, ну, можно, как их принято назвать, белые эмигранты уже разделились на два лагеря. Ну и, соответственно, часть эмигрантов поддержала Франко. В первую очередь это были военные, представители военной эмиграции, члены Русского общевоинского союза. Это та организация, которая была образована из остатков белых армий. Монархисты, фашисты разных мастей. И еще, конечно же, надо упомянуть о тех, кто поддерживал из числа мигрантов республику. То есть достаточно тоже уже осенью 1936 года из Франции стали отправляться первые русские мигранты на помощь республике испанской. Но важно знать, что к этому моменту эти люди уже были членами французской, преимущественно французской коммунистической партии. Ну, это понятно, вот, то есть они прошли большой путь, да, вот, от белых офицеров либо чинов белых армий. Вот, и оказались либо во французской компартии, либо в профсоюзах, либо уже в Испании вступали в ряды испанской коммунистической партии. То есть, ну, говорить о том, что это какие-то вот просто белые идеалисты, которые посчитали, что вот, ну, франкисты это зло, они, по сути дела, к началу гражданской войны, они уже были на социалистических позициях, то есть для них был осознанный выбор. Но помимо этого, когда, значит, интербригады стали нести большие потери, существовал такой союз возвращения на родину, он начал вербовать самых, как писала такая достаточно либеральная эмигрантская пресса, самых обездоленных русских эмигрантов в ночлежках Парижа, вот, и, по сути дела, их деньгами заманивали в интербригады. Причем, если человек был бывшим офицером белой армии, ему могли предложить вступить в интербригаду в офицерском чине, поскольку их не хватало, вот. Ну, а кому-то, значит, деньги. Ну, и, конечно, безусловно, наверное, для большинства, вот, кто вступал в армию республики, был важен такой мотив. Они об этом писали в своих документах. Я вот очень много смотрел дел интербригадовцев русских. И вот там многие из них писали о том, что я вступил в интербригаду, чтобы заслужить право вернуться в Советский Союз.
Понятно, да.
И вербовщики, да, даже им многим говорили, что дорога на родину лежит через Мадрид, вот, через Испанию. И это вот тоже писали, Меляковская пресса писала об этом. То есть это, в принципе, не было секретом Полишинеля, вот такие вот, условно говоря, обработка вот этих людей. Ну и, соответственно, значит, в рядах франкистов, в рядах националистов оказалось на сегодняшний день, вот, ну, поименно установлено более 120 человек. Но это, к сожалению, нельзя сказать, что это все, потому что лица, которые вступали в испанский иностранный легион, они могли вступать под выдуманным именем, так же, как в французский иностранный легион. Ты можешь, будучи там Иваном Иваном, можешь прийти и записаться там Пьеро какой-нибудь. Вот, так и многие. Допустим, вот мне однажды довелось найти человека Хуан Спанский, ну, то есть Иван Спанский, вот, формально человек так вот записался. Вот, и, конечно, есть списки легиона даже у меня, но не всегда можно просто по фамилии, по имени, конечно, определить, да, как он там назвался. Это, конечно, тоже осложняет. С республиканцами, с теми, кто оказался, с ними несколько проще, потому что есть большой фонд интербригад, он привезен сюда, в Москве он находится, но там есть документы, допустим, белые мигранты, которые оказались в составе интербригад. Там порядка 300 человек. Этих, Константин Александрович, из этих 300 человек кто-то уехал из России еще до революции.
То есть революционная миграция.
Да, еще. Да. Вот. А кто-то уже уехал из Советского Союза, либо с Западной Белоруссии, Западной Украины. То есть в этот список попали все те, кто либо родился на территории Российской империи, либо владел русским языком. Там есть Джон Смит, допустим.
Ну, понятно.
Вот. И то есть и туда же попали люди, приезжавшие из Палестины. То есть очевидно, что это... Ну, евреи по национальности, сюда, которые тоже... Да,
которые бежали. Да,
и также туда в этот список попали украинцы, которые приехали из Канады.
Давайте еще примем звоночек. Да, слушаем вас.
Алло. Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса. Вот Юлиан Семенов, про это у него роман «Испанский вариант». А реально могли ли республиканцы по плану из Москвы сбить самолет в Пиренеях, как у Юлиана Семенова? И еще, правда ли, что Николай Ежов после первых чисток курировал и военную разведку, имел отношение к засылке добровольцев в Испанию, и не мог ли Ежов за это потом и пострадать? Где их обучали добровольцев?
Спасибо.
Так, целых три вопроса, насколько
я выбирайте.
Давайте пойдем с конца. Значит, если мы говорим о тех добровольцах, которые были эмигранты, вот, их обучали на базе интербригад в Альбасете, тех, кого нужно было обучать, вот, соответственно, те, кого готовили советские спецслужбы, потому что кто-то приехал в Испанию с представителем советской разведки, а кто-то вербовался на местах, либо из, допустим, большинство, конечно, прибывало из Франции. Вот, там с этими людьми посложнее, там как бы тоже есть несколько воспоминаний, но люди в основном об этом пишут неохотно, вот, и больше там у них в воспоминаниях рассказывается об героической стороне, о взрывах там, вот, то есть такие вот моменты там еще требуют установления. По поводу... Пострадал ли Ежов за... Безусловно, нет, потому что там был комплекс других причин, и вообще в целом-то, ну, вот тех, кто возвращался из Испании, они какую-то, ну, давайте так все-таки скажем, формально представляли опасность, потому что они видели другой мир. Хотим или не хотим, даже вот когда они ехали, они по дороге были остановки в Париже, там они встречались, соответственно, с другим миром и в Испании, даже в республиканской Испании, ну, все-таки не было, давайте говорить так, того уровня накала общества, который был в Советском Союзе в период больших репрессий. Так, и третий у нас вопрос.
Курировал ли Ежов?
Вы знаете, вот это я, поскольку советской разведкой не занимаюсь глубоко.
Курировать-то курировал, потому что по линии внешней разведки.
Да, безусловно, насколько вот он глубоко в этом был в вопросе,
я не могу сказать. Скорее всего, нет, потому что Ежов на тот момент, он был все-таки более политическая фигура, а не более военная. Скорее всего, все-таки этим занимались военные спецы, которые были под...
Ну, судя по тем отчетам, да, что я видел, там это все-таки больше разведправления.
Да, то есть, если бы этим занимался непосредственно Ежов, то там бы политика в основном была, и никакой бы разведки не было. Вот. То есть, значит, когда мы говорим по поводу... я так думаю, что у нас уже осталось не очень много времени, ну и давайте тогда как-нибудь поговорим, и чем же, в общем, что произошло на втором этапе? Как бы подходим к той дате, которая вот у нас сегодня юбилейная.
Так, ну, во-первых, очень важный момент, это то, что после того, как уже все стороны, о которых мы сегодня говорили, засветились в этом, многие европейские страны начали возмущаться о том, что слишком широко иностранное вмешательство в события чужой гражданской войны, по сути дела, был образован Международный комитет по невмешательству. Формально в этот комитет вошли все европейские страны, и Советский Союз, и Германия там с определенными оговорками, то есть, ну и, конечно, это все, как бы, вот деятельность этого комитета была направлена на ограничение как импорта оружия, так и на отправку добровольцев. Вот. Но в целом, наверное, самое больше от этого, конечно, пострадала Испанская Республика. Мало того, что по требованию комитета о невмешательстве испанские интернациональные бригады выведены, расформированы, это в 1938 году. Ну, конечно, некоторое количество иностранцев осталось.
Но они уже были...
Да, но они уже как бы были... То есть это уже не афишировалось. Там были, конечно, безусловно, иностранцы, те, кто... Вот. Ну и те, кто вышел... Те, кто вышел, значит, были из состава этих интербригад, они были выведены, они были интернированы на территории Франции и находились в лагерях до начала Второй мировой войны.
О, то есть как интернированные.
Долго. Да, и многие, кстати, и очень важный момент тоже, что вот русские мигранты, которые вот были в республиканской армии, они находились вот в этих лагерях, и позже, вот в годы Второй мировой войны, мало того, что некоторые из них успели поучаствовать в боях против немцев, да, ну, в 40-м году, ну, это единицы, а многие из них позже сыграли значительную роль в формировании и в деятельности движения сопротивления во Франции.
На юге Франции, скорее
всего. Да, ну, да. Не только на юге, и в Париже тоже, как бы, но вот такой этот важный момент тоже, что вот люди последовательно с этой вот антифашистской позицией, да, они вот сыграли значительную роль во французском сопротивлении.
А как же вывод интербригад, а итальянцев не вывели?
Ну, итальянцев тоже стало меньше.
Стало меньше,
да. Да, стало меньше, и формально-то и Кондор там как бы так сократили, и так. Но другое дело, что, конечно, понимаем мы, что... ну, и Советский Союз, он ведь тоже продолжал так помогать. Другое дело, что это как бы, ну... Ну, не с таким размахом, и это, поэтому как бы, вот, ну, где-то, скажем так, с 38-го года, в принципе, уже становится понятно, особенно, конечно, на мой взгляд, расформирование интербригад, они существенно ослабили республиканскую армию, да, порядка 20 тысяч таких, условно говоря, бойцов, которые, высокомотивированных, глубоко идейных, да, которые не собирались бы, в отличие от кого-то из республиканской армии испанцев, да, которые могли бы там сдаться.
Уйти
и,
домой.
Да, уйти домой, да, тут-то люди приехали и, знаете, с желанием бороться. Вот, и, конечно, вот с конца 38-го года уже стала чаша войны свяшиваться, перевешивать на сторону националистов, и, конечно... Республики все, плюс республику внутренние кризисы, вот появление хунты, все это свело, привело к тому, что, по сути дела, ну и, кроме того, Франко тоже занимал все больше и больше территорий, у него, соответственно, появлялось больше мобилизационных ресурсов, да, и все это привело к тому, что...
Ну и страна устала.
Да, ну и страна, безусловно,
устала. То есть население устало.
Да. Вот, и кроме того, тоже важный момент, уже к концу гражданской войны Франко провел вот эту унификацию, когда он скрестил монархистов и фашистов единую хунту национал-синдикалистского наступления, ХОНС. Вот, и, то есть, ну, по сути дела, все предпосылки создания такого жесткого тоталитарного государства.
И причем, когда он формировал эту фалангу, насколько я помню, рубашку он взял у фашистов Примо де Риверы.
Да, а берет красный у карлистов.
У карлистов, да, то есть вот такая
микс
такой. И что самое вот интересное, очень многие говорят, что там вот Франко создал фашистскую партию, наоборот. Он уничтожил фашистскую партию. Да,
он ее, по сути дела, кроме того, он ведь достаточно самых оголтелых фашистов, он ведь и преследовал там. Да. По сути дела, там и монархистам-то тоже досталось, там, так что нельзя говорить, что он там... Вот это просто человек, который единолично... По сути дела, это в какой-то мере тоже копировало то, что происходило в Советском Союзе, просто более...
В другом, да.
Да.
Значит, ну и в конце концов, то есть, в общем и целом, сначала, ну, скажем так, уже в феврале 1939 года Англия и Франция признали Франко, в качестве руководителя страны, что, видимо, было уже, ну, сливом республиканцев. И надо напомнить, наверное, что 28 марта, испанские войска, в смысле войска испанских националистов, вошли в Мадрид без боя.
Да, это очень важный момент. Да, вообще, да. В принципе, Мадрид — это весь краеугольный камень был республики. То есть на Мадриде строилась вот эта вся эпическая оборона. И еще мы сегодня с вами одну тему не затронули. Да, это пятая колонна.
Да, ой, скажите,
это,
конечно.
Это самое важное.
Но уже, вот, понимаете, вот мы уже, вот у нас не осталось уже практически никаких моментов сказать о пятой колонне. Может быть, мы просто потом поговорим вообще о пятых колоннах, как явлении межвоенных. криминальной и, может быть, военной истории. Потому что, как бы, я хочу поблагодарить от вашего имени нашего гостя, Константина Константиновича Семенова. Я очень надеюсь, что мы с вами еще увидимся, и дай бог не раз, и поговорим и о пятых колоннах, и о многих других интересных темах мировой и российской истории. Спасибо вам, всего доброго.
Спасибо.
До свидания.